день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Место для дискуссий», и я, ее ведущий Николай Стариков. Ну, в нашей программе мы обсуждаем важные вопросы с нашими коллегами из фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. И сегодня у нас очередной гость Николай Петрович Бурляев, депутат Государственной Думы, член Патриаршего Совета по культуре, народный артист России, режиссер, продюсер, писатель. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте, это Николай Викторович.
На правах тезки, Николай Петрович, зайду сразу с козырей. Я думаю, что большинство наших зрителей знакомы с фильмами, в которых вы играли, которые вы продюсировали, которые вы режиссировали. Вы играли Николая II, вы играли Лермонтова, вы играли Эйшуа в «Мастере и Маргарите». То есть, ну, совершенно разноплановые роли. А сейчас вы стали депутатом. Вот к какой, ну, если так можно сказать, в каком амплуа, какой роли ближе всего вот состояние народного избранника?
Ну, Николай Викторович, неправильная постановка вопроса. Я пришел сюда в Думу не играть какую-то роль, а быть, реально быть полезным Господу и Отечеству. Пришел только потому, я человек, как часто я говорю, аполитичный и внепартийный, никогда не был членом никакой партии принципиально, потому что не верил никому. Ну, это первая партия «Справедливая Россия», которую вот я почитал программу и понял, подписываюсь под каждым пунктом программы. А самое главное то, что эта партия единственная за всю мою долгую жизнь. А я прожил уже 75 лет. Ни в прежнем Советском Союзе этого не было, ни сейчас. Сейчас 40 партий. Никто не додумался, только «Справедливая Россия». Первым пунктом поставить культуру. Поэтому я сюда пришел. Побороться за культуру.
Николай Петрович, я хочу сказать, что ровно такое же ощущение испытывал я, когда шел объединительный процесс трех политических сил, партии «За правду», «Справедливой России», «Патриотов России». Точно так же мы изучили программы друг друга и поняли, что, ну, грешно находиться нам порознь, конкурировать с друг другом, бороться с друг другом. Гораздо лучше объединить наши усилия. И вот теперь мы вместе в одной
партии. Слава Богу, партии. Вы исполнили то, что говорил преподобный Сергий Радонежский, объединитель земли русской. Он просто говорил: любовью и единением спасемся.
Николай Петрович, придя в Государственную Думу, в каком комитете вы начали работать?
Мы думали, что я буду по профилю моему в комитете по культуре. Этого не получилось, но я все равно прихожу на каждое заседание этого комитета, чтобы быть в курсе того, что они делают, и помогать им какие-то вопросы решать. Но я назначен первым заместителем председателя. Это комитет по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений, что мне близко, поскольку я член Патриаршего совета по культуре, и в этом комитете я надеюсь, что мне удастся что-то сделать и для нашей церкви.
Ну, Николай Петрович, я думаю, что не погрешу против истины, сказав, что в этом комитете и вне рамков его вы все равно занимаетесь культурой. И ваше выступление, которое, сразу скажу, очень многие коллеги, знакомые присылали мне, то есть прозвучавшее, прогремевшее в стенах Государственной Думы, оно было посвящено вопросам культуры. Так ведь?
Это так. Так.
Ну, я предлагаю, дорогие друзья, сейчас послушать фрагменты из выступления Николая Петровича Бурляева.
Викторович и дорогие братья и сестры, с Богом начнем. Это первое мое выступление. Я надеюсь на вашу поддержку. Во-первых, я приветствую всех вас сердечно, потому что во всех фракциях у меня есть друзья, многолетние прекрасные люди, и во фракции большинства, о котором я напоминаю шутку, одну шутку Марка Твена. Он так говорил: если вы заметили, что вы на стороне большинства, это признак того, что пора меняться. Но это шутка. А теперь серьезно. Я искренне рекомендую всем нам, и себе, и вам, помнить завет великого объединителя земли русской Сергия Радонежского, который говорил так: «Любовью и единением спасемся. Партии много, а Россия у нас у всех одна. И будем голосовать мудрым сердцем, а не трусливым рассудком, которое иногда встраивается в стадо и делает ошибки, за которые расплачивается народ». Я говорю от имени партии «Справедливая Россия». Всегда был внепартийным. Но эта партия первая за всю мою долгую жизнь, я живу так же долго, как Жириновский, 75 лет, первая провозгласила первым пунктом своей программы культуру. То, что отличает человека от животного. Без чего не будет ни света в жизни, ни смысла, ни честных правоохранителей, ни мудрых чиновников, ни доблестной армии, ни социально ответственной экономики. Один из наших культурных министров в прошлом так говорил цинично: культуру нужно подвинуть на панель. И он это сделал. Младреформаторы насильно запихнули в рынок и культуру, заставив творцов клепать рыночный продукт и заниматься не искусством, а доходным промыслом. Нам с вами всем вместе предстоит вернуть культуру с панели, донести до сознания власти простую абсолютно мысль, что культура и рынок – понятия несовместимые. Цель культуры – преображение народа, цель рынка – делать деньги любыми способами, даже ценою убиения душ человеческих, что мы видели в 90-е годы, видим и сейчас. Спасти культуру от рынка невозможно, не увеличив средства, выделяемые на культуру. «Справедливая Россия» предлагает всем вам поддержать нашу инициативу и внести в этот бюджет для начала 3% от ВВП. Но даже если мы с вами, отцы и матери, думая о грядущих поколениях, добьемся 3%, ничего не изменится. Ничего. Потому что в России царствует идеология вседозволенности. Чиновники будут раздавать гранты инсталляциям детородных органов на Петербургском мосту, антиисторическим, антихристианским фильмам и спектаклям, «Матильдам», «Тангейзерам», пьесам, пропагандирующим однополую любовь между школьниками, что поддерживалось в прошлом Минкультуры. И откровенную русофобию. И это все поддерживалось государством. И вспомним то, что говорил-то Достоевский, чье 200-летие мы сегодня отмечаем, и я вас с этим поздравляю. Он так говорил: «Мерило народа в том, что он считает прекрасным и истинным». Пора пересмотреть ельциновский закон от 92 года о культуре, запретивший государству влиять на российскую культуру, и принять правильный закон, отвергнув то, что нам предложили и недавно в проекте концепции закона о культуре, запрещающим вновь государству вмешиваться в деяния творцов. И пусть они творят, что хотят, как угодно трактуют исторические события, современные. А вы им только давайте деньги. Пора. Наша Дума должна сделать, быть может, самое главное. Вот мы все с вами. Принять мировоззрение государства российского, выражающее идеалы нации. Президент уже начал это движение, издав прекрасный указ в 2014 году об основах государственной культурной политики, основанной на традиционных ценностях, патриотизме и разумном консерватизме. Либералы панически боятся слова «цензура». Я против политической цензуры, от которой все натерпелись, мои друзья, Тарковский, Бондарчук, Шукшин, Высоцкий, все натерпелись, и я тоже. 20 моих фильмов пролежали на полке в сумме 250 лет. Как я могу быть за цензуру?
И председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко здесь рядышком. Недавно, 10 дней тому назад, она так говорила, я цитирую, «Я против всякой цензуры, но нравственная цензура должна быть в любом обществе». Не об этом ли говорили вы, дорогие депутаты, здесь для меня десятилетия?
Николай Петрович, ну, я думаю, что еще раз повторять те тезисы, те идеи и мысли, которые вы высказывали в стенах Государственной Думы, те, которые сейчас прозвучали, наверное, смысла нет. Но в вашем выступлении вы коснулись важнейшего вопроса, которого, на мой взгляд, очень-очень сильно не хватает нашему обществу. Это идеология. Поэтому вопрос такой. Вы, другие мыслители, писатели, поэты, в том числе и, так сказать, моя скромная персона, мы часто говорим о необходимости идеологии в стране. Но, тем не менее, в Конституции прямо написано о запрете государственной идеологии. Вот как можно это противоречие обойти или его исправить?
Обходить нужно, исправляя это упущение, которое сделали авторы этой проамериканской конституции, побаиваясь роли КПРФ, так сказать. Вот, чтобы не было духу КПРФ, отменяем вообще любую идеологию. Отменили. Когда я приходил к бывшему министру Швыдкому, И говорил ему, зачем вы тратите сотни миллионов рублей на вот эти выставки так называемого современного искусства, где куры гадят на голову Льва Толстого, а людей, посетителей, заставляют топтать тексты Евангелия, проецируемые на пол. А я говорю, зачем вы это делаете? Ну, он мне ответил, ну, пусть цветут все цветы. Я говорю, но это же... Это сорняки, зачем им-то помогать? Он говорит, а ну вы знаете, у нас ведь нет идеологии, указал мне, какой пункт Конституции отменил идеологию. Но ведь это обман, идеология-то есть. Она есть, она активна, это дьявольская идеология.
Но она не государственная, скорее антигосударственная.
Она не государственная, она просто дьявольская, ведущая к распаду страны. Идеология – вседозволенность. Вот она сейчас действует. Рыночная идеология вседозволенности. И художники кино вообще предали искусство. Кино как искусство, вот то, чем мы занимались в прошлом веке. Тарковский, Бондарчук, Шукшин. Это все сейчас не нужно рынку. Сейчас что нужно? Я вот пришел к бывшему также министру Мединскому, сказал, что вот патриарх благословил меня создать фильм о Сергее Радонежском. Вы поможете? Ответ министра – сделайте блокбастер о Сергее Радонежском. Экшен Куликова поля. Они все заточены на рынок, то есть на успех в первый уикенд, чтобы вот все деньги сорвать.
То есть сделать идеологию коммерчески успешной.
Конечно.
А мне кажется, сначала нужна идеология, а потом, исходя из идеологии, то есть из взгляда, нужно определять, что нужно снимать, что не нужно, что вредно, а что, если хотите, ну, как с выставкой какого-нибудь там, прости господи, современного искусства, на свои деньги делайте. Вот хотите, делайте на свои деньги. А мы не будем о нем рассказывать, не будем спонсировать, не будем выделять грантов. Ну, а если вы будете нарушать закон и глумиться, ну...
Абсолютно верно. Вы знаете, в этой речи моей я говорил, то пытался донести мысль партии «Справедливая Россия» о том, что мы просим поддержать то, чтобы в бюджете будущего года на культуру было выделено не 0,7%, а 3%, как и на Минобороны, поскольку культура – это оборона души. Потеряем душу, потеряем вообще все, и тогда и армия, что она будет защищать, понимаете? Ну, это вызвало удивление, так сказать, большинства, мол, что-то очень много просит Бурляев.
И они просто не читали программу партии «Справедливая Россия за правду». Дорогие друзья, я хотел бы сказать, для тех, кто не знает, ну, вы можете ее, во-первых, легко найти и ознакомиться с ней в интернете. Действительно, «Справедливая Россия за правду» – это единственная партия, у которой первым пунктом программы идет вопрос культуры. Культура, культура, культура. И вот там написано о том, что финансирование культуры в России должно быть увеличено до 3%. То есть вы озвучили эту идею, но понимание пока...
Нет, я просто увидел холод, улыбку, мол, о, как что он просит-то, что-то очень много. И потом мне стали отвечать, через там 7 дней мне ответил с трибуны глава комитета по бюджету Макаров, он сказал, ну, мы же и так, мы вообще больше даем, чем просит Бурляев. Как? Вы даете на год, на будущий 0,7%. Я прошу, мы просим, партия наша, 3%. Как это может быть, то, что вы даете, это больше?
Не понимаю.
И я тоже не понимаю. Более того, через месяц где-то выступила глава комитета по культуре, моя, так сказать, давнишняя знакомая, Даем Польская, она сказала, что ну вообще все хорошо у нас в культуре, что все хватает. А я пришел на заседание комитета по культуре, и каждый из членов комитета говорит одно и то же. Нет денег на памятники культуры, нет денег на кино в должной мере.
Вот вы сейчас начали отвечать на вопрос, который я хотел как раз задать.
Так.
Вот эта необходимость увеличения финансирования культуры, эти деньги на что пойдут?
Возьмем, ну, хотя бы две статьи. Культура – понятие всеобъемлющее. Ну, допустим, кино. Сейчас бюджет кино на год, всего кино, то, что дается и фонду кино, и Минкультуры, значит, департаменту по кинематографии, им дается сумма, равная сумме одного американского мультипликационного фильма. На весь год, на все кино. И что вы хотите сделать на вот эти деньги? Пентагон дает огромные деньги на кино, понимая, что кино формирует поколение. А вы что делаете, дорогие друзья? Это первая статья. Вторая. Памятники культурного нашего наследия. Я вот избран от Ярославской области, Ивановской, Владимирской. Ну, такая же история. Сейчас я был в Костроме. Кострома, 600 храмов руинированных. Их надо спасать.
То есть на восстановление памятников?
Конечно! Тоже. Их тысячи храмов. Ведь, понимаете, вот эта формула культурное наследие, она какая-то научная для многих. Но, милые мои, что такое культурное наследие? Это вот то место, храм, там, монастырь или же еще что-то в этом роде. Если мы это восстановим, и они станут точками культуры, точками притяжения, как всегда было в монастырях, храмах, и сейчас это делается в Минске, храм всех святых, они сделали такой храм потрясающий, и в нем музей падших за Родину, за Белоруссию, за Россию, за страну, с костями из Освенцима, с тем, всем. То есть люди приходят, и они погружаются и видят, да какая у них мощная, бесстрашная страна. Вот это и есть вот эти памятники, которые мы должны восстановить. Вот куда деньги-то пойдут.
Ну, я так понимаю, что особая арифметика правящей партии пока зарубила идею финансирования культуры в рамках 3%. Николай Петрович, вопрос возникает вот какой. Скажите, пожалуйста, а какие еще законодательные инициативы в этой сфере вы, как депутат Государственной Думы, хотели бы предложить? Они у вас в разработке?
Ну, как-то заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, общественным объединением и религиозным объединением. Естественно, я там буду заниматься вопросами культурного наследия. Это обязательно. Но глядите, я когда слушал то, что там говорят, значит, министры про бюджет будущего года, этого уже года, они говорят, что вот мы даем деньги на творческие союзы. Да, союз театральных деятелей получит. Я спросил, а Союз кинематографистов России получит? Нет. Как это возможно? 5000 членов Союза, бедствующих, которых похоронить-то не на что. Умирают вообще легенды кино. Хоронить не на что. Как можно бросить идеологически важнейший Союз? Творческий Союз экранных деятелей. Я этого буду добиваться, чтобы вообще все творческие союзы получали от государства субсидии. Обязательно. И союз композиторов. Им там выделяют что-то, пытаются там выделить где-то 3 миллиона, что ли, на год. Да что это такое? И так далее. Все союзы.
Это на всю Россию на год 3 миллиона?
На год, да, на один союз композиторов. Я общался с руководителем этого союза, Алексеем Рыбниковым, талантливым композитором, и он просто удивлен. Он человек интеллигентный. Что это такое? Что за подачка? 3 миллиона рублей. А союзу кинематографистов вообще ничего. Как это возможно? Один Михалков там пытается где-то изыскивать. А государству это нужно? Экран нужен? Так поддержите. Я бы еще, чем бы я... Ну, вроде мелочь. Когда я вышел на пенсию, значит, я пришел в собес, задал вопрос, какая будет пенсия. Ну, тогда, 15 лет уже тому назад, мне объявили пенсию, как у всех, там, 14 тысяч рублей. Я говорю, а положено ли что-то за народного артиста России? Ответ. Да, 300 рублей.
И 300 вот... рублей.
300 рублей. И вот как хочешь, так живи. И я был на похоронах звезд нашего кино. И просто вкладывал. Я деньги свои, потому что похоронить их не на что. Это Борис Новиков, Овчинникова, значит, Вицин, Клара Румянова. Она озвучивала Чебурашку и все. И я к ней приходил где-то за, ну, где-то за месяц до гибели, ее ухода из жизни. Она говорит, она такая патриотка, она это ненавидит Америку и все. Говорит, а знаешь, что в Америке меня признали королевой русской анимации. Через месяц она умерла, и у гроба этой королевы никого не было, кроме меня, жены моей и кто-то от гильдии актеров. Так вот, теперь дальше. Но все-таки Собянин прибавил для москвичей,
для народных артистов,
для народных артистов России прибавил. Но это Москва. Простите, а Ярославль, а Дальний Восток, там полно артистов, которые отдают всю жизнь этому. Почему у них нет будущего? Почему этого будут добиваться?
Николай Петрович, простите за вопрос, но я думаю, что зрителям интересно, сколько же добавил Собянин к тем
30
рублям.
30 тысяч рублей прибавил Собянин, ну, и это уже что-то.
Это
к обычной пенсии
серьезно.
Еще, да,
это
вот уже что.
Я думаю, что здесь, наверное, все согласятся, что это справедливо, потому что если человек заслужил звание народного артиста России, наверное... Безусловно, это должно сказаться на его и заработной плате, на его пенсии. Ну, как еще, 300 рублей, конечно, похоже, это даже не на подачку, а на издевательство, если честно. Но, к сожалению, или к счастью, тут уж в зависимости от симпатии к фигуре московского градоначальника, это действительно касается только Москвы. Вот необходимо как-то восстановить, на мой взгляд, эту справедливость в отношении народных артистов России, которые живут за пределами Москвы.
И... Спасибо. Я рад, что вы меня поддержали. Значит, будем добиваться, чтобы поддержало большинство.
И тут же надо не забыть о народных артистах Советского Союза.
Конечно, естественно, да.
Ну, потому что...
Их все меньше и
потому
меньше.
Потому что, ну, по большому счету, одно и то же.
Да?
Советский Союз – это
да.
И есть Россия. Ну, во всяком случае, в моем понимании, я думаю, что, Николай Петрович, вы согласитесь, что так это и есть. Но мы с вами говорим о тех законопроектах, которые готовите, мыслите, над чем работаете. Но вот есть уже законопроект, одним из соавторов которого вы являетесь. Да? Это легко проверить, зайдя на сайт Государственной Думы. Поэтому я хотел бы попросить вас несколько слов об этом сказать. Закон называется следующим образом – о базовом доходе семей, имеющих детей. Ну, то есть, по сути, это законопроект, о котором мы говорили в ходе избирательной кампании, закон о справедливом базовом доходе. Вот он внесен в Государственную Думу. Вы один из соавторов, Николай Петрович. Несколько слов об этом законе.
Хороший закон, и его надо принимать. И чтобы получали гарантированно, и не раз в год, а каждый месяц, семья, чтобы получала деньги, на которые они могут жить. И дети, и отец, и мать должны получать сумму, так сказать, ощутимую и, ну, позволяющую выживать. Это хороший закон. Но понимаете, в чем дело? Вот у «Справедливой России» много заявок на хорошие законы, потому что партия социально направленная. Но это все так точечные удары, хотя это очень важно, это нужно делать, это мы будем делать. Но я в комитете по гражданскому обществу все больше и больше задумываюсь. Интересно, а спросил ли кто-нибудь общество гражданское о том, хотят ли они жить при капитализме? Был ли референдум? Его не было. Был референдум о сохранении нашей страны, и большинство проголосовало за, ну, все равно отменили страну. Но, простите, мы не голосовали за то, чтобы мы жили в капиталистическом обществе. И поэтому еще я с партией «Справедливой России» социально направленной. Но невозможно жить так в стране, в России, самой, может быть, прекрасной стране. Ну, я уверен, что это самая прекрасная страна в мире. Нет лучше России. Но у нас нет будущего. Есть будущее у тех, кто все расхитил. Вот эти 500 олигархов, да, они жируют. У них есть все, яхты, самолеты, ну, все. А сотни миллионов людей, как им жить? Что это за строй такой? Почему-то у нас все время говорят, что мы социально направленные, это государство. Ну, какие-то все время делаем мы точечные удары, как ну, мертвому припарке, понимаете? Нужно серьезно задуматься о так сказать, структуре нашего государства.
Да, Петрович, вот какая мысль пришла в голову. В Конституции нашей страны написано о том, что это социальное государство. Но по факту Россия не является социальным государством. И делается это очень просто. Вот звание народного артиста России и добавка 300 рублей к пенсии. Это социально? Ну, конечно. Вот. Но это не социальное государство. Вот так вот. На 300 рублей наша страна, к сожалению, социальным государством и является. Николай Петрович, вы уже в рамках нашей беседы еще на один мой вопрос начали отвечать до того, как я его задал. Это вопрос о том, от каких областей вы избрались. И я знаю, что партия добавляет еще определенные области, поскольку депутатов немного и страна большая. Еще раз, скажите, пожалуйста.
Я был избран, и мы одержали победу очень оглушительно. 3 депутата от «Справедливой России» были избраны от Ярославской, Ивановской и Владимирской областей. Все эти 3 области, я там ну, не случайный человек и просто так вот, абы, чтобы. Нет, это, если угодно, мы поговорим. Почему я рад, что я отвечаю за вот эти области. Но по ходу моей работы мне уже было предложено во фракции еще и быть представителем от Астраханской области. Я уже там побывал. И от Калмыкии, куда я тоже я намереваюсь поехать.
Ну, по-моему, у вас все прекрасные области, хоть и разные, но да, замечательные. Николай Петрович, ну, наши уважаемые зрители слышат, видят, поэтому те, кто живет в этих уважаемых частях Российской Федерации, вы знаете, к кому обращаться. Николай Петрович, вопрос, который мы обычно задаем, так сказать, под занавес нашей сегодняшней программы. Какие законодательные инициативы вы хотели бы увидеть принятыми в Государственной Думе? Ну, хотя бы в какой-то не очень отдаленной перспективе. То, что вы считаете первоочередным.
Вы знаете, как поэт, я идеалист. И то, что я озвучиваю, это кажется просто иногда, ну, это поэт так думает, это все и недостижимо. Но это неправда. Я 15 лет, правда, потратил на то, что я со всех трибун говорил, что в стране нет стратегии государственной культурной политики, что ее нужно нам вырабатывать. 15 лет, как дятел, долбил со всех трибун и видел, что коллеги мои молчат. И в Думе те, кто отвечают за культуру, ну и прочие. А я что-то вот все время, как будто меня заклинило, я начал лучше этого. Но на Патриаршем совете по культуре в 2014 году я озвучил эту идею уже в который раз. При Патриархе он меня услышал и обратился к президенту с этим, что нужно принимать стратегию. Президент услышал патриарха. И эта поэтическая моя идея стала реальностью абсолютной. Поэтому, что бы я бы сделал, ну, милые мои, ну, во-первых, это сделал бы наше гражданское общество социальным государством. Это утопия сейчас. Как это вернуть? Как сделать так, чтобы все жили нормально, чтобы оправдывалось то, что говорил Сергий Радонежский, объединитель России, любовью, единением спасемся. Какая любовь к олигархам быть-то может и так далее. Далее я уже это озвучил с трибуны, что культуру мы должны вывести из рынка. Не все должно быть подвластно рынку. Если окупается фильм, как там фильмы Гайдая, как мой фильм, значит, военно-полевой роман, окупились фильм. Прекрасно. Если нет, как фильм Андрей Рублев, который признан лучшим фильмом всех времен и народов. Один из 10 лучших фильмов вместе с Чарли Чаплином и так далее. Он не окупился в первые 7 дней, в первый уикенд. Но сейчас, за 50 лет жизни этого фильма, он побил все кассовые рекорды.
Только не деньгами едиными оценивать культуру.
Но на этом фильме нация, она себя, так сказать, познавала, открывала историю, открывала, кто такой Андрей Рублев, художник. О нем мы не знали, знал узкий круг специалистов. Его прославили после этого фильма «В лике святых». Воцерковлялись люди многие. Вот как должны работать фильмы.
Николай Петрович, еще несколько вопросов по поводу того, как вы голосовали, как член фракции. Почему это важно? Потому что сейчас есть целый ряд таких резонансных законопроектов, и мне кажется, что они являются такими маячковыми вещами для многих людей. Я просто хочу, чтобы наши уважаемые зрители знали, как голосуют депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду». Партия вносила законопроект о начале, только начале выплаты тех долгов, которые остались от советских сберегательных касс, которые там были заморожены. Этот законопроект был правящей партией провален. Вы как голосовали? Поддержали его?
Естественно, здесь я поддержал партию нашу «Справедливую Россию». Но вы знаете, я в общем голосую иногда и не так, как все. И если, допустим, там все воздерживаются, то я просто против голосую, или если все против, то я воздерживаюсь. Тут, понимаете, тут нет у нас диктата в нашей партии.
Резонансный законопроект о введении QR-кодов, вот этих пресловутых, в первом чтении как вы голосовали?
Ну, конечно, против, естественно, против. И буду против, потому что нужно думать не о том, как нас всех закюарить, так сказать, и то, что вот принято прошлой Думой по цифровизации, по вот этому единому регистру, это очень опасный закон. Очень. Это нас пытаются загнать в цифровой ГУЛАГ всю страну. Здесь надо быть очень осторожным. И нужно подумать нам в Думе, всем вместе, и о том, где поставить пределы для вторжения в личную, частную жизнь человека. Мы не можем жить с чипами подконтрольно, чтобы нами кто-то там руководил.
Николай Петрович, поскольку я такой же идейный противник введения QR-кодов, я очень надеюсь, что второго чтения просто вообще не будет.
А уже отменили это чтение?
Ну, отменили, но чтобы оно потом не всплыло через некоторое время в каком-то доработанном, переработанном виде. Просто, чтобы этого законопроекта больше не было.
Вторжения будут обязательно. И я в этой своей речи первый говорил, обращаясь к большинству, давайте голосовать мудрым сердцем, а не трусливым рассудком, которое нас, значит, загоняет в стадо, и мы принимаем такие законы, за которые будет расплачиваться государство. Люди будут расплачиваться. И еще такую шутку я бросил, что, ну, мол, отважными будьте, дальше острова Кабо-Верде не сошлют.
Николай Петрович, вот слушать вас одно удовольствие. Ну, народный артист России. Вот самый последний вопрос, который у меня сейчас возник. Когда творческие люди, вот, например, вы, приходят в Государственную Думу, мы очень надеемся, что как творческого человека мы этого нашего депутата не теряем. Вот если сейчас вам предложат какую-то небольшую или большую роль, вы можете, будучи депутатом, сняться в кинофильме? Это законно? Это можно? И если это законно, то может ли у вас возникнуть такое желание?
Хороший вопрос. Это законно. Это депутатам позволено творчеством заниматься, не бизнесом, творчеством. Но у меня пропал интерес к кинематографу, к нынешнему омерзительному рыночному кинематографу. В нем работать я не хочу. Если бы сам я бы поставил фильм о Сергее Радонежском, допустим, но мне ответил уже, значит, министр бывший, сделайте блокбастер. И я не буду делать блокбастер о Сергее Радонежском. Как актер не в чем играть. Ну, не в чем. Это все позорно, все то, что я вижу. Этих бездарных актеров в сериалах, которые не понимают, что они говорят. Болтают тексты, лица, смотреть. Иногда просто, ну, очень больно смотреть, как вырождается кино и вырождается нация. Потому что актеры всегда были зеркалом нации. Вспомните лица прошлого наше. Тихонов потрясающий, Олег Стриженов. И можно очень многих, Бондарчук, Шукшин, как они прекрасны, как они глубоки. А что сейчас? Вот это рыночные дела, которые нужно от кино отодвигать. Рынок и культура – несовместимые понятия.
Николай Петрович, я благодарю вас за то, что вы пришли в нашу программу. Давайте на этом месте поставим многоточие. Рынок и культура несовместимы, так сказать, продолжение следует.
Слава Богу.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы закончен. Спасибо и всего вам самого доброго.